Я вижу, двери закрыли. Давайте начнем. Добрый день, приветствую вас на треке, посвященном управлению проектами в сфере IT. Сразу хочу сказать, что все, что вы сейчас увидите, вы сможете потом руками пощупать на лабораторной работе, которая начнется в 17:30, правильно? Если память не изменяет. Поэтому советую вам после этого трека пройти на эту лабораторную работу и те решения, которые мы сейчас вам, о которых мы вам сейчас расскажем, посмотреть вживую, потыкать в них мышкой, посмотреть, оценить, насколько это хорошо и удобно в работе IT-служб, IT-отделов, разработчиков и так далее. За последние 8 лет управление проектами от компании Microsoft был прожит 2000, это было достаточно простое решение, я бы сказал, такое настольное решение, которое решало довольно узкий круг задач. Нынешняя версия, версия 2010, это редакция, которая позволяет решать практически любые задачи управления предприятием, управления проектами внутри предприятия, управления проектами в сфере IT, и оно широко применяется в самых различных областях хозяйства, в областях производства. Если смотреть на IT-сферу, то здесь есть куда развиваться, потому что год от года IT-проекты становятся все более и более сложными. Это касается и, если мы говорим об IT-проектах в сфере разработки, то есть о проектах девелоперских, то это касается как коммерческих разработок, так и разработок внутри компании, когда есть коллектив разработчиков, который делает что-то в рамках своего родного IT-отдела. Это касается управления программными продуктами, это касается системной интеграции и так далее. И как раз сейчас, сегодня мы с вами посмотрим, что же может предложить новое решение Microsoft именно в этой сфере. Что может предложить компания для управления проектами именно в IT-сфере, для управления жизненным циклом продуктов, проектов и так далее. Мой коллега Елена Осипова, я Дмитрий Бутянов, сейчас как раз и попробуем решить эту непростую задачу. Как я уже говорил, управление проектами... Это продукт, который позволяет менеджерам проектов выполнять все их специфичные менеджерам проектов функции. Это Project Server 2010 и, наконец, SharePoint. Надо сказать, что Project Server 2010 базируется на технологиях SharePoint, естественно. Так вот, если посмотреть на всех пользователей, которые задействованы в управлении проектами, в том числе в IT-сфере, их можно условно поделить на три категории. Первая категория – это исполнители. То есть это люди, которые вершат работу внутри проекта, то, что спланировано менеджерами проектов. У них есть свой инструментарий, который не соотносится, по большому счету, не соотносится с Microsoft EPM. Это инструментарий, например, Visual Studio TFS, если мы говорим о разработке. Это инструментарий, который позволяет решать их производственные задачи. Естественно, если речь идет о управлении проектами, необходимо предусмотреть эту систему, которая совершает, делает те работы, которые в этом проекте делаются. Такая связь есть. Вообще говоря, компания Microsoft очень много сил, средств, времени, мозгов своих разработчиков, архитекторов и так далее вложила именно в интеграционные возможности Microsoft Project. Возможности обмена данными, двустороннего обмена данными между внешними системами, внешними по отношению к Microsoft EPM и системами, в том числе и других производителей. Кроме TFS, естественно, есть возможность, например, обмениваться данными и использовать функции Microsoft Exchange. Понятно, потому что это возможность обмена данными. Есть, естественно, поскольку Microsoft Project построен на базе SharePoint, есть очень тесная интеграция с сервером SharePoint. Это касается не только хранения информации. Традиционно Microsoft Project, Microsoft EPM хранит информацию, часть информации, проектной информации хранится в хранилищах SharePoint. Это касается проектной документации и так далее. Информация о рисках, например. Помимо этого, использование Microsoft SharePoint и связки Project Server и SharePoint Server позволяет реализовать технологии проектного документа оборота, что является очень важным и с, на самом деле, очень сложной задачей в рамках управления проектами. Потому что, ну, просто потому что, как правило, документооборот внутри проекта носит такой полуформальный характер. Естественно, есть формальные какие-то вещи, это документация, это взаимодействие между подразделениями и так далее. А есть огромный пласт совершенно неформальных вещей. Знания людей, знания разработчиков, которые нужно каким-то образом собирать и использовать в работе. Накопленный опыт, накопленный компанией опыт в реализации IT-проектов, который требуется многократно использовать при последующих проектах. Иначе что произойдет? Мы будем все время изобретать один и тот же велосипед при реализации каждого нового проекта. Это все довольно сложные задачи, которые решаются связкой между Microsoft Project и SharePoint. То есть вот этот функционал, вот это вот накопление знаний, использование знаний, управление информацией берет на себя сервер SharePoint. Кроме того, естественно, есть большое количество внешних систем, с которыми необходимо взаимодействовать для обеспечения, ну, во-первых, нормального течения проекта, и, во-вторых, для обеспечения нормального течения в жизни компании. Что это за система? Ну, первое, я думаю, что, наверное, на каждом мероприятии, посвященном проектному управлению, вот Елена не даст соврать, один из главных вопросов, который задают, а как это интегрируется с 1С? На что обычно идет стандартный ответ? В России, по-моему, не осталось ни одного партнера, который бы не выполнил работы по интеграции с 1С Microsoft и PM. Соответственно, интегрируется. Кроме того, существует большое количество систем, как то CRM-системы, ERP-системы, системы управления персоналом и так далее, которые тоже необходимо задействовать в процессе работы. И Microsoft Project в первую очередь через SharePoint Server 2010 умеет интегрироваться с этими внешними системами. Причем, если мы говорим, скажем, о SharePoint Server 2007, то эта связь в подавляющем своем большинстве однонаправленная была. То есть SharePoint мог тащить оттуда данные и использовать их в своей работе. Двусторонний обмен данными, то есть двусторонний коннектор, это была довольно тонкая работа напильником для того, чтобы обеспечить такую работу. А в версии 2010... Слава тебе, Господи, появилась наконец нормальный двусторонний обмен данными с внешними системами. И теперь использование проектного управления, использование тех функций, которые заложены в Microsoft PM, можно, собственно, распространять и на различные внешние системы. Если посмотреть на управление проектами с точки зрения организационной, а мы, наверное, наш доклад поделим на две части. Первую часть я расскажу такую, наверное, более организационные вещи, то есть как смотреть на управление проектами в сфере IT с точки зрения организации, с точки зрения управления. Потом мы перейдем уже к технической стороне вопроса. Так вот, если посмотреть на это то есть с точки зрения организации процесса управления IT-проектами, то мы увидим четко два мира. Первый мир – это менеджеры проектов, руководители департаментов, отделов и так далее. Это люди, для которых, как вы думаете, что для них главное? Для них главное сроки, деньги, загрузка ресурсов, использование ресурсов и так далее. То есть это люди, для которых по большому счету, если так крупно это представить, это цифры. То есть они меряются по цифрам. Они меряются по срокам, что является цифрой, они меряются по деньгам, что является цифрой, по загрузке веренных им ресурсов, что является цифрой и так далее. Следующее – это метрики. Следующее – это группа разработчиков, ну или тех, кто реализует IT-проекты. Как правило, разговоры о цифрах этих людей вызывают, ну не то чтобы неприятие, но непонимание. Почему? Потому что им в работе цифры не нужны. Им нужен инструмент, им нужны модели. Им нужны алгоритмы, им нужны различные компоненты для того, чтобы можно было нормально обеспечить нормальную собственную работу. И эти два мира необходимо каким-то образом состыковать, то есть превращать работу одних в показатели других. И наоборот. И сделать это бывает достаточно сложно. Ну, заставьте разработчиков, например, заполнять таймшиты в проекте. То есть это, во-первых, сложно организационно. Но необходимо, например, как минимум ответить на вопрос, я чем должен заниматься, программы писать или тут ваши циферки в этих вот штучках ставить? Давайте выберем что-нибудь одно, потому что я не успеваю. Это организационно сложно сделать. Это достаточно сложно сделать с точки зрения финансов, потому что разработчики стоят денег. Разработчики стоят, в принципе, достаточно больших денег, и по большому счету отвлекать их от их непосредственной работы, да, отвлекать их там мегамозг, отвлекать на заполнение каких-то отчетов, ну, не хотелось бы. Хорошо бы сделать так, чтобы разработчики работали в своих системах, а там, в этих системах для разработчиков, а я имею в виду TFS, контроль задач, естественно, ведется. Мы не рассматриваем проекты, у которых там список работ умещается на тетрадке в клеточку, на листочке. Мы рассматриваем более сложные проекты с контролем производственного цикла, с контролем реализации различных задач, и учет этих задач ведется. Проблема в том, что он ведется не в той системе, в которой работают менеджеры проектов. И необходимо обеспечить интеграцию между той системой, в которой работают исполнители, и той системой, в которой работают менеджеры проектов. Грубо говоря, если мы говорим, скажем, о разработке, то это интеграция между TFS, Visual Studio, и интеграция между EPM. И тогда, в принципе, всем будет более-менее нормально. Почему? Потому что в этом случае менеджеры проектов будут ставить задачи, вехи, планировать проекты в своей системе, в близкой, понятно им. А исполнители будут работать и отчитываться о ходе выполнения работ в своей системе, которая близка им. И вот эта интеграция позволит выстроить очень правильный логический процесс управления этим самым проектом. Вот на этом слайде вы как раз такой процесс и видите. Причем здесь представлен такой общий процесс от первоначального замысла и до списывания продукта. Надо сказать, что в последнее время, как я уже говорил, сложность продуктов стала настолько высокой, что когда мы говорим о разработке на продажу, то есть коммерческого продукта, если мы говорим о девелоперской компании, когда мы говорим о разработке программного продукта внутри компании, то есть для нужд какого-то отдела, там, департамента и так далее, когда мы говорим о реализации IT-проекта не девелоперского, то, как правило, речь идет о проектах примерно одинаковой сложности. То есть с точки зрения сложности управления проектами, исполнения, с точки зрения взгляда на проект как на некую организационную сущность, сложность этого проекта будет примерно одинакова. Так вот, с чего все начинается? С идеи. Будь то идея написать новый продукт, будь то письмо из бухгалтерии, которое начинается словами «доколе», будь то потребность там провести СКС в очередной офис, неважно. Появляется идея, потребность в новом IT-проекте. Это первое, что появляется. Следующее, это что после идеи, как правило, идет? Необходимо перевести с русского на русский, собрать информацию, которая необходима для работы. Следующее, необходимо выбрать, а вот здесь очень тонкий момент, не каждый проект, который приходит в голову, да, и который приходит там в письме, необходимо реализовывать. Он может быть очень дорогим, он может быть реализован другими способами, не айтишными, организационными, да. Он может быть реализован, может быть еще куча факторов, которые могут сказать, этот проект, вот как IT-проект, не нужен. Или мы его будем реализовывать, ну, как это вежливо обычно говорится, мы его будем реализовывать, но мы положим его в программу нашего развития в 15-летней перспективе и вернемся к нему через 14 лет 9 месяцев. То есть необходимо выбрать тот самый, те критерии и необходимо обосновать необходимость запуска этого проекта. Это тоже на самом деле очень важная вещь. И ошибки здесь, они чреваты для компании в целом, поскольку если проект не соотносится с возможностями компании, с ее целями, с кучей разных других параметров, то этот проект, ну, в лучшем случае просто не будет завершен, а в худшем развалит компанию просто-напросто. Потому что ресурсов не хватит, потому что все деньги будут туда уходить и так далее. После этого происходит планирование проекта. Ну, я думаю, планирование проекта понятно, что такое. Это, собственно, формирование списка задач, работ, календарных планов, загрузки ресурсов и так далее. Потом этот план начинает управляться, то есть происходит исполнение этого плана, ну и так далее. Обратите внимание, что последнее это так называемый закат. То есть это закат технологий, закат продукта, это возможность посмотреть, что делать с продуктом дальше. либо списать его, перейти к новому продукту, на новую версию продукта, ну, либо отказаться от технологии вообще, если она, скажем, себя не оправдала. Каждый из этих этапов сложен с точки зрения, во-первых, организационной, с точки зрения влияния на компанию, с точки зрения принятия решений. Принять решение, сидя в кресле и думая, довольно сложно, очень много параметров. И здесь необходимо обеспечить ту самую поддержку принятия решения, которая позволит проекту нормально начаться, быть нормально спланированным и быть успешно завершенным. И здесь Microsoft может предложить целую гамму продуктов, которые позволяют это самый вопрос решить. Начиная от SharePoint сервера, здесь как раз, если вы увидите, то эти продукты не просто в линию стоят, они стоят так более-менее соответственно таймлайну. То есть сначала начинается, идея помещается на SharePoint сервер как некая идея. Потом с помощью проекта происходит анализ этой идеи, формирование планов и контроль их исполнения. Реализация с помощью, скажем, Visual Studio, если мы говорим о проекте в сфере разработки. Контроль функционирования технологий, функционирования результатов этого самого проекта, это систем-центр. То есть это наблюдение за тем, как работает решение. Ну и, наконец, там, закат технологий. Я бы там написал команду, не знаю, формат C/U. То есть это отказ от технологии, это переход на новые технологии и так далее. На протяжении всего этого жизненного цикла в разные категории людей требуется решение совершенно разных задач, требуется совершенно разное инструментарий. Мы говорим о процессах, мы говорим об инструментариях. Это, если мы говорим о разработке, то это Enterprise Project Management, это Visual Studio и это SharePoint. Мы говорим о людях, которые в этом процессе задействованы. И тут людей, опять же, если мы условно поделим на категории, то первое – это руководство компании, которое, будучи на мостике этого большого корабля под названием бизнес-компания, определяет стратегию, направление движения и, естественно, контролирует соответствие тех проектов, которые внутри компании производятся, формируются, выполняются, завершаются там и так далее, общим бизнес-потребностям компании. Следующая категория – это, не во всех компаниях это есть, сразу хочу сказать, это руководитель проектного офиса. Если в компании достаточно много проектов, если компания проектно ориентирована, то мы можем увидеть руководителя проектного офиса, который контролирует, собственно, пул проектов, портфель проектов, управляет ресурсами и так далее. Какой бы большой компания ни была, естественно, количество ресурсов ограничено. Время, за которое нужно выполнить проект, ограничено. Необходимо каким-то образом планировать, приоритизировать проекты, весь пул проектов, который выполняется. Вот этот человек именно этим и занимается. Кроме того, естественно, есть еще человек, отвечающий за ресурсы. Это может быть человек, работающий там, на уровне кадрового отдела, или менеджер ресурсов, если такой человек есть. А, собственно, менеджер проекта – это такой, видите, почерневший уже человек от большой нагрузки, для которого главное – это перебросить задачу на других людей. Ну, потому что в рамках правила, теоретически, менеджер проекта должен управлять 2-3 проектами. На практике, ну, если у тебя 10 проектов, тебе крупно повезло. Их как 15, 20, 25 и так далее. Естественно, это большой стресс, это большая работа, которая связана с управлением, возможно, разными проектами. Поэтому у менеджера проектов четко развито чувство делегирования. Свалилась задача, он знает, кому ее переправить. В хорошем смысле этого слова. Если этот человек будет все выполнять сам, то через 5-7 дней можно брать нового человека. Этот человек уже не сможет нормально работать. Поэтому для него задача делегирования и контроля исполнения делегированных поручений. Вот что главное. Следующее. Лидер группы разработки и разработчик. Это исполнители. Это вот те две группы людей, на плечах которых сидят все остальные группы. Если мы говорим о проектном управлении, если мы говорим о реализации проектов в IT. Для этих людей, естественно, важно качественное исполнение проекта, качественное исполнение работ, наличие инструментария, который позволит эти самые работы нормально в сроки сделать. Если мы посмотрим на тем, какие продукты Microsoft может предложить, вот посмотрите, примерно та же схема, но уже вместо задач представлены продукты. Microsoft Project подходит всем, кто управляет проектом, начиная от руководителя компании, который на основании проектной информации, сводной, естественно, информации о проектах, может формировать свое мнение о том, насколько рискованный бизнес компании, куда двигаться, как крупно перераспределять ресурсы. И заканчивая менеджером проектов, который ведет там таймплан, таймшит, ведет управление загрузкой ресурсов, контролирует соблюдение сроков и так далее и тому подобное. А вот разработчики, если мы говорим о разработке, то это люди, для которых проект по большому счету не нужен, им нужен профессиональный инструмент для выполнения своей работы. Visual Studio. Рассматривание создания программных продуктов как промышленного процесса – это многофазовый, многоплановый процесс, при котором происходит работа, ну, скажем так, различных служб, различных подразделений, выполняющих различные задачи. Итак, на этапе создания запрос на создание проекта, далее согласование проекта, мы с вами это уже рассматривали. Подготовка бизнес-кейса – очень важная вещь, поскольку в этом случае формируется вот то самое видение, обоснование того, будем ли выполнять проект. Ну, в терминах Microsoft это называется бизнес-кейс. После этого этот самый бизнес-кейс проверяется проектным офисом. То есть, грубо говоря, происходит сравнение того, что мы получим в этом проекте, того, что нам требуется в этом проекте, оценка использования ресурсов, временные параметры, финансовый параметр проекта, оценка рискованности проекта. Все это оценивается проектным офисом и подводится итог или вердикт, запускаем мы этот проект. И если запускаем, то в каком виде, с какими ограничениями, комментариями, изменениями в этом проекте и так далее. Возможно, самые различные варианты, которые могут там, до неузнаваемости изменить предыдущий исходный проект. После этого формируется итоговый план проекта. Это то, к чему все привыкли. То есть это календарный план, это план загрузки ресурсов. К сожалению, очень часто создание проектов в IT-сфере начинается вот как раз с этой фазы. То есть предыдущие фазы, оценка идеи, оценка качества проекта, оценка того, что требуется для реализации проекта, соответствие проекта целям там, IT-отдела компании и так далее, не производится. Идея пришла, что после этого происходит? Запускаем проект и начинаем слабать календарный план. При этом совершенно не заботьтесь о том, что на самом деле этот проект может, вообще говоря, там, сейчас требует 500 тысяч, потом потребует еще 500 тысяч, но почему-то он не заканчивается. А давайте мы еще вобьем 500 тысяч, он, наверное, закончится. Еще вбили 500 тысяч, он не заканчивается, нужно еще 1,5 миллиона, чтобы его хоть как-нибудь закончить. Короче говоря, в итоге вся компания работает на IT-проект. Это не очень верно. И это как раз говорит о том, что на начальном этапе, на этапе, когда цена ошибки очень высокая, крайне высокая, возникают ошибки, которые не позволяют грамотно оценить проект, грамотно оценить его реальность, его нагрузку на компанию и, вообще говоря, самый различный параметр проекта. Формированный план проекта опять проверяется на отсутствие ошибок, на соответствие планам и так далее. И уже после этого происходит разработка, то есть исполнение этого самого календарного плана, ну, со всей вытекающей отсюда отчетностью. На всем этапе жизненного цикла технологии, естественно, присутствует продукт Microsoft, который позволяет автоматизировать и облегчить этот процесс. Начиная с первого и заканчивая последним этапом, это SharePoint. Как я уже говорил, это основа информационного обмена внутри проекта. Начиная с этапа определения, то есть с этапа вообще определения реальности проектов, это Project Server, ну, или Project Web Application, который позволяет выполнить довольно сложные задачи сравнения, оценки, моделирования, прогнозирования развития событий и так далее. Это Project Professional на этапе непосредственно создания календарных планов, планирования ресурсов и так далее. Это Visual Studio как инструмент исполнения задачи, исполнения проекта. Ну теперь давайте посмотрим, каким образом происходит решение этих задач, посмотрим, каким образом происходит исполнение проекта вот от первой точки до последней точки. Я передаю слово Лене.
Здравствуйте, уважаемые господа. Мы хотели вам показать две демонстрации. Я хотела бы спросить, кто из вас работал с 2010-м Project Server? Можете руки поднять? А с 2007-м? Больше. С Соответственно, первые демонстрации, это вот как раз то, что только что Дмитрий рассказывал, это вот прохождение проекта по жизненному циклу. От формирования заявки, согласования, разработки плана, утверждения и так далее. А вторая часть – это коннектор между TFS и Project сервером. Сейчас вышла CTP-версия виртуальной машины, вы можете ее скачать на сайте Microsoft. Мы вам покажем, как это работает. Каким образом Project Manager передает информацию руководителю группы разработки, тот ее, например, детализирует в TFS уже, и данные по выполнению работы передаются обратно Project Manager. Вот у нас интерфейс 2010 Project Server. 2010 Project Server – это набор веб-частей SharePoint, который использует в гораздо большей степени, чем 2007 версия, все возможности SharePoint Foundation, платформы SharePoint. Это касается работы с формами, это касается workflow по проектам и заявкам, и это касается использования BI-функциональности в части Excel Services, Performance Point Services и Video Services. Что появилось нового в 2010 Project Server с точки зрения работы по проектам? Вот это как раз тоже часть из функциональности SharePoint, возможность использовать шаблоны. Как у нас может быть шаблоны на библиотеке SharePoint, точно так же теперь мы можем использовать шаблоны так называемых корпоративных типов проектов, Enterprise Project Types. Что сюда входит? Ну, вы, наверное, все так или иначе использовали шаблоны проектов, да, шаблоны структурной декомпозиции работ. Открываете Project, используете шаблон, и там уже у вас есть готовый планчик с зависимостями, возможно, с ролевыми ресурсами, с оценкой длительности. С точки зрения корпоративного решения в шаблон входит форма заявки. Соответственно, для простого проекта это может быть простая форма, для сложного это может быть форма с большим количеством вкладок и деталей. Workflow, который привязан к этой форме, опять же, если у вас будет проект на уровне департамента, согласование может быть самое примитивное. Руководитель департамента нажал ОК, проект пошел в работу. Если это сложный корпоративный проект, в котором задействованы разные подразделения, то здесь процесс согласования может быть очень ветвистым. Соответственно, еще что входит? Шаблон рабочего узла SharePoint, включая шаблоны библиотек с привязанными наборами документов, с наборами панелей показателей при необходимости и вообще вот расположение веб-частей, да, которые нужны для того, чтобы команда проекта в дальнейшем отслеживала статус работы и использовала этот рабочий узел при проведении совещаний. И последнее, к этим шаблонам относятся, это шаблоны отчетов, которые вы тоже можете привязать. Что еще важное здесь появилось в 2010 версии, я пока сейчас создам как раз шаблон, вот, пока он у меня будет обрабатывать и создаваться рабочий узел, вам про это расскажу. Соответственно, мы указываем сразу подразделение, к которому относится проект. Значит, соответственно, у нас, во-первых, workflow могут быть привязаны к подразделениям и корпоративные типы проектов. Но что еще очень важно, у нас по департаментам разделяются наборы атрибутов и отчеты. Вот, например, у вас в 2007 Project Server этого не было. У вас крупная компания, у вас есть департамент IT, у вас есть маркетинг, у вас есть, например, отдел капстроя. Вот, метрики, сроки, деньги, люди у них одинаковые, все остальное разное. Соответственно, для проекта IT совершенно бессмысленные атрибуты освоенного объема или физобъемов. Да? Для проекта Капстрой совершенно бессмысленно поле информационной системы, к которой относится проект. В 2007 Project Server это невозможно было разделить. У вас есть сводный набор атрибутов, они видимы для всех проектов. Они могут быть обязательны или необязательны, но тем не менее вы не можете их из как бы, осмотра исключить. Теперь у вас есть корпоративный пул атрибутов, под множество которых относится к тому или иному департаменту. То же самое с отчетами. Когда вы смотрите отчеты по Капстрою, вам нужно видеть одни параметры. Когда вы смотрите отчеты по проектом IT совершенно другие панели показателей. Соответственно, как только я заявку инициировала, у меня создался рабочий узел проекта, в котором описан workflow. Этот workflow вы проектируете сами. И наборы документов или форм, которые необходимо на каждом этапе заполнить. Или, соответственно, других действий, которые нужно выполнить. Важно, что у нас этот узел рабочий SharePoint. Он у нас с нами по проекту проходит от начала его до завершения. Соответственно, вся информация, документы, логи того, кто какие действия совершал, все это хранится. Всегда к этому можно вернуться. Значит, соответственно, если посмотреть, что здесь есть, мы видим описание стадии рабочего процесса. Соответственно, сейчас у нас сейчас разрешение экрана страдает. Вот. То есть мы видим, что у нас сейчас мы находимся на этапе начального рассмотрения, ожидаем утверждения от руководящего лица, и при необходимости дополнительные здесь пояснения можем включить. Если, поскольку здесь я в качестве администратора присутствую, то я могу зайти в раздел утверждения рабочего процесса и от лица того человека, которому это назначено, утвердить. С точки зрения процесса утверждения, поскольку это workflow SharePoint, то вы можете любые схемы реализовать. Это может быть веерная рассылка и сбор утверждения, это может быть последовательное утверждение, это может быть единичное утверждение. И здесь сразу мы видим, у нас есть ссылка на веб-сайт проекта, у нас есть возможность начинать формировать группы и подключать заинтересованных лиц с тем, чтобы они могли с рабочим узлом работать. И у нас есть дополнительно все, что есть всегда в SharePoint: документы, вопросы, риски. Значит, я сейчас посмотрю список всех задач. Значит, вот у меня мой проект Project Development. Вот есть люди, которые должны это утверждать. Я сейчас просто от их имени это проделаю. То есть вот стандартная форма SharePoint. Значит, могу напечатать комментарии, могу просто утвердить, отклонить. И, соответственно, проект сразу автоматически переходит на следующую фазу. То есть таким образом, я вижу, что здесь у меня это завершено. Если я вернусь и посмотрю свой проект в центре проектов, вот он у меня, Project Development. Он у меня перешел на следующую фазу. То есть это как раз определение, это детальная проработка, сбор информации. Соответственно, здесь у меня уже набор вкладок открывается, где я должна те или иные формы заполнить или собрать документы. Каким образом вы это реализуете? На самом деле, это то, что относится к demand management. Да? Это процесс сбора идей, определение потребностей и отслеживание хода выполнения этих заявок. Процесс кастомизации очень сильно может отличаться в зависимости от потребностей. И у нас есть в зоне эксперта демонстрация того, каким образом demand-менеджмент может быть реализован в отличие от той стандартной функции, которую я сейчас показываю. Пожалуйста, подходите после нашего выступления, задавайте вопросы, наши эксперты ответят. Значит, что у нас здесь есть? Значит, у нас есть первая форма, которая требуется для того, чтобы мы в дальнейшем могли работать с портфелем проектов. Это форма, которая оценивает приоритетность проекта относительно других проектов. Вот мы собрали заявки, это типичная, например, инвестиционная программа годовая. Это может быть отдельно программа для IT, это может быть программа общая для бизнеса. Смысл такой: все подают заявки, в конце концов, все эти заявки сводятся вместе обычно в большую-большую таблицу Excel и смотрится, а что у нас есть. А есть у нас заявок на 100 миллионов, а бюджет у нас 10. Да? Это как бы всем знакомо. А что мы должны выбрать? Вот. Если у нас очень маленький бюджет, да, то, наверное, вопрос не встает, мы выбираем что-то одно. Если у нас бюджет все-таки существенный, мы должны выбрать как бы то подмножество заявок, которые будут для бизнеса наиболее полезны с разных точек зрения. Это может быть развитие бизнеса, визибилити, это может быть получение прибыли большой. То есть в любом случае нужно какие-то цели сформулировать и на основании этих целей в дальнейшем решение принимать. Второй важный момент. Кроме того, что есть проекты для нас интересные, есть еще проекты обязательные. Например, проекты, которые требуются регулирующими органами. Вот банки все с этим знакомы. То есть хотите, не хотите, а должны вы обязательно там отчетность по нужной форме в определенное время сдавать. Соответственно, такой проект в рамках IT нужно реализовать. Еще важный момент – это зависимости. То есть у нас может быть какой-то маленький исходный проект, ничем не важный и незначительный, но без результатов этого проекта мы не сможем выполнить в дальнейшем большой и важный. С тем, чтобы мы свой портфель проектов аккуратно сформулировали. Есть отдельная еще форма для расчета рисков. Это
Я хочу немножко еще дополнить. Дело в том, что вот эту форму и эту методику оценки проектов можно выполнять внутри IT-отдела, оценивая те проекты, которые внутри отдела планируется запускать. IT-бюджеты не резиновые, к сожалению. Поэтому необходимо выбирать, и эта форма позволяет выбрать, опять же, внутри IT-службы нужные проекты для работы.
Да, то есть, как я сказала, у нас есть определение по департаментам, управление портфелем проектов, оно тоже делится по департаментам. Здесь вы можете наборы несколько вкладок реализовать, соответственно, те риски, которые вам необходимо, здесь описать. И третья важная часть – это доходы и расходы. Собственно, вот все вот эти блоки, которые мы сейчас показываем, и также как управление портфелем проектов, это функциональность Project Portfolio Server 2007, которая была перенесена и интегрирована в Project Server. С тем, чтобы вам не нужно было два продукта отдельно поддерживать, не нужно было настраивать гейтвей между этими системами, а все хранилось в единой базе данных, и информация единожды в систему вводилась. Сейчас вернемся назад. Так. За что я люблю демонстрации во время каких-то конференций? Это результат всегда непредсказуемый. Хорошо, мы возьмем другой проект. Не будем настойчивыми. Доходы и расходы сейчас, видимо, нам не заполнить. Нету денег. Как всегда. Скинитесь, хорошо, замечательно. Вот. Значит, в дальнейшем мы двигаемся дальше, и проект у нас переходит от стадии к стадии. То есть следующая стадия рабочего процесса у нас здесь вот. Это определение, которое мы с вами как раз сейчас смотрели. И сейчас. Все проекты посмотрим сразу, чтобы нам было виднее. Когда мы уже готовы и проект сформирован, мы проходим еще одну контрольную точку с тем, чтобы кто-то мог проверить, что у нас вся эта информация введена, все корректно и правильно. Мы отправляем точно так же через центр утверждения рабочего процесса, согласуем, и после этого проект у нас попадает в портфель. Значит, здесь вот у нас есть разные типы согласований, точно так же, как у нас есть утверждение проекта, есть заявки, есть стадия выбор, есть стадия детальная проработка. Вот как раз здесь, например, данный проект я утверждаю. Заявка 1. И он после этого у меня попадает в портфель. До тех пор, пока мы эту фазу не прошли, заявки остаются заявками, а сейчас они превращаются в проект. Потенциальный пока еще. Соответственно, все, значит, утверждение у нас прошло, и теперь мы переходим к анализу портфеля проектов. Как я сказала уже, основой для приоритизации является соответствие стратегическим целям, но вы можете использовать и другие кастомные атрибуты, почему это не бывает необходимым. Но очень часто компании на самом деле не имеют достаточного уровня зрелости, чтобы иметь некий стратегический план развития на 10 лет, IT-стратегию и фактически у них есть какой-то интуитивный процесс принятия решений. Самый простой процесс приоритизации, который я видела, вот еще в 2007 портфолио сервере реализованный, это процесс расставления приоритетов руководителями. То есть идет процесс топ-даун. Генеральный директор говорит, у меня на контроле проекты 1, 10, 25, значит приоритет номер 1. Дальше идет это все по департаментам, руководители департаментов говорят, для нас проекты 6, 8 и 34. Значит, каждый сказал свое, приоритет номер 2. Дальше идет приоритеты, например, для IT-проектов, это для кого эти проекты делаются. Штаб-квартира, филиалы, сопутствующие организации, сам по себе как бы IT-департамент. То есть обычно это штаб-квартира, потом IT-департамент, потом филиалы, потом сопутствующие организации. Соответственно, дальше что мы делаем? Дальше мы создаем портфель. Портфель здесь тоже очень удобно, можно создавать для конкретного департамента, можно просто анализировать какую-то выборку проектов из портфеля. сейчас мы его как-нибудь обзовем. Вот мы определяем, для какого департамента мы хотим, и мы выбираем те проекты, которые мы хотим видеть в этом портфеле. Сейчас я возьму. Вот я добавила какое-то количество проектов в портфель. Дальше, поскольку у меня для этих проектов стратегические цели уже я ввела, то есть я могу посчитать, каким образом у меня они соответствуют тем или иным целям. Если нужно, можно какие-то данные поменять в этой таблице. Это попарное сравнение. Да? И система сама рассчитывает интегральные показатели приоритетности. То есть у нас первое было ранжирование стратегических целей друг относительно друга, второе – это ранжирование проектов относительно стратегических целей. Значит, теперь, собственно, мы переходим в анализ сценариев. Портфолио-сервер позволяет анализировать два типа сценариев – анализ затрат и анализ выгод. Ой, извините, анализ ресурсов. Значит, первая часть. Значит, вот у нас набор проектов. То есть мы посмотрели, мы хотим какую-то часть проекта выполнить. Значит, если у нас здесь интересные валюты, значит, мы можем эти сценарии пересчитывать. То есть вот мы видим всегда в соответствии с ограничениями, которые мы вводим, какие у нас проекты не могут быть выполнены, какие проекты остаются. И если мы хотим, мы можем сказать, например, этот проект у нас обязательный. То есть мы его выкинули, но вообще-то это как раз тот самый compliance проект, который ни в коем случае нельзя из проекта, из портфеля выкидывать. Вот, таким образом мы знаем, что вот у нас этот проект вернулся, но тем не менее все имеет свою цену, другой проект был выкинут. То есть, вот, таким образом мы всегда видим с точки зрения границы эффективности, насколько оптимален наш портфель проектов, и с точки зрения денег понимаем, насколько эффективно мы осваиваем бюджет. Значит, если нас устраивает тот или иной портфель проектов, мы можем его зафиксировать и дальше с ним работать. Что еще важно сказать? Значит, важно сказать, что у нас портфели проектов в организации может быть несколько. Второе, что мы можем использовать с точки зрения приоритетности не финансовые показатели и не стратегические, а некие кастомные или экспертные оценки. Вот. И третье, то, что у нас может быть набор этих сценариев сохранен, и при необходимости мы всегда можем вернуться к тому сценарию альтернативному, да, который нам может потребоваться в будущем с учетом изменений. Значит, если мы посмотрим проекты, которые у нас уже попали на этап планирования. Сейчас мы. Вот. Что на самом деле еще удобно, про что я не сказала, но вы, наверное, заметили, да, что в 10-м Project Server появился интерфейс лента. Вот. Во-первых, это значит, что часть функций по редактированию точно так же была перенесена, но и в том числе то, что стало удобнее настраивать те проекты, которые мы выполняем. Представление по этим проектам. Соответственно, значит, у нас есть проект на этапе планирования. Как только мы попадаем на этап планирования, у нас появляется доступ к календарному плану проекта. То есть здесь мы можем либо в веб-интерфейсе провести декомпозицию, либо можем этот проект открыть в Project Professional. И вот видите, у нас есть пункт меню, можем открыть Project Web Access, можем Project Профессиональный. В чем отличие? На самом деле есть отдельный большой документ, который эти отличия описывает. Это ограничение на определенные типы работ, с которыми можно работать. Например, есть в новом проекте неактивные задачи, они в веб-интерфейсе отсутствуют. Отсутствует часть функций по управлению командой, которая появилась новая в 2010-м Project сервере. И то, что раньше было ограничением веб-частей SharePoint по планированию, это возможности дополнительные типы зависимостей создавать или работать с мастер-планом. Соответственно, что еще важно и удобно, есть набор контрольных точек. То есть, в принципе, те компании, которые реализуют технологию или методологию управления проектами через гейты, это может быть 5G, 7G, 9G, это как раз как бы тот инструмент, который может быть вам очень полезен. Например, контрольная точка готовности проекта. В принципе, принципе, готовность проекта никак не проверить. Что это значит? Да? Что у нас 25 задач, или что у нас сохранен базовый план, или что у нас все ресурсы назначены. На самом деле это скорее такие гуманитарные показатели, но проект-менеджер должен сознательно как бы все их проверить и подтвердить, что он как бы все эти контрольные точки прошел. Вот для этого вот такого рода опросники как раз и создаются. То есть здесь я могу, как проект-менеджер, определить, значит, что у меня, например, заполнены ролевые ресурсы, разработка плана проекта завершена, указаны затраты, утвержден базовый план. Когда я отвечу «да» на эти 4 вопроса, тогда у меня только проект переходит в следующую стадию, в стадию исполнения. Стадия исполнения подразумевает, что все исполнители получают назначение на работы, они могут отчитываться либо через Outlook, либо через Project Web Access, и, соответственно, у нас проект попадает в панели показателей, да, оперативного управления портфелем проектов. Здесь мы уже видим, что, например, здесь мы можем уже посмотреть на веб-сайте нашего проекта отчеты, которые есть по этому проекту, документы и прочее. Брюки превращаются по-прежнему. Вот. И, соответственно, в конце пройти контрольную точку, готовность к закрытию. То есть, когда у нас уже проект завершен, мы опять же сознательно его закрываем. Это означает, что проект переходит в архив, он сохраняется в архивной базе данных, и у нас, с одной стороны, все эти данные доступны как бенчмарки, то есть вы можете всегда извлечь и документы, и шаблоны, и графики работ для того, чтобы вы могли новый проект начать. С другой стороны, это все доступно для анализа. Вы можете сравнить архивные данные прошлого года с текущими данными по аналогичным проектам, но при этом это все не перегружает вашу активную базу данных, которой вы работаете в текущий момент времени. Мне уже показывают, что у нас не так много времени осталось, поэтому что бы я хотела сделать? Я бы хотела сейчас еще вам показать TFS. Вот. Каким образом это все работает в TFS. С чего все может начинаться? Значит, сейчас, на секунду. Сценария 2. Да, когда главный проект-менеджер, он разрабатывает детальный план работы, передает в TFS. В TFS разработчики могут только отчитываться о своих работах. Соответственно, проект-менеджер получает факт. Второй сценарий, когда наоборот. У нас, например, когда у нас идет... Когда мы используем методы agile-программирования, когда у нас... Проект-менеджер не погружается в детали, он просто видит некие суммарные данные по выполнению работ. За все отвечает development lead. В этом случае тогда наоборот, у нас есть только суммарные задачи в проекте и есть декомпозиция детальной работы в TFS. Сейчас я такой сценарий покажу. То есть я проект-менеджер, я открываю план проекта и создаю какой-то новый модуль. Например, у нас это как очередной интернет-магазин, значит, соответственно, это просто блок работы. Значит, в этом блоке работы я ввожу всего две информации. Значит, кто у меня development lead по этому проекту, кому это все в TFS придет. И, соответственно, с точки зрения интеграции, это важная колонка publish to team project. То есть придет это в TFS или не придет. Часть моих задач может приходить, часть может не приходить. Еще важный момент. Значит, если я здесь указываю, например, что это у меня requirement, то бишь суммарная задача с точки зрения проекта, или work item, то бишь наоборот финальная задача, тогда в TFS я уже изменить ничего не смогу. Я смогу только увидеть, что у меня есть набор заблокированных работ, по которым я должна вводить фактические данные. Ресурсы назначены, часы назначены, я могу только вводить, сколько часов потратил, сколько осталось. Если здесь я ничего не ввожу, это оставляет свободу для development lead проводить детализацию. Я просто ввела сейчас суммарную задачу. Я опубликовала план проекта с тем, чтобы эти данные были переданы в TFS. Сейчас он у меня опубликуется, и я закрою. Вот, значит, я возвращаю проект на сервер и закрываю Project Professional. Значит, теперь я нахожусь в Visual Studio. Значит, и открываю тот проект, который мне нужен. Вот. И вижу структурную декомпозицию работ. Вот у меня, да, шопинг-карт. Шопинг-карт – это суммарная работа, значит, которая мне добавлена. Я могу здесь увидеть, что эта работа была мне прислана из проджект-сервера. Вот, и, соответственно, здесь же могу провести ее декомпозицию. Значит, здесь мы можем указывать типы отношений. То есть на самом деле мы здесь можем фактически аналог диаграммы Ганта построить, потому что мы можем указать суммарно это задача или дочка. В зависимости у нас предшественник-последователь есть. Значит, в данном случае это для меня просто декомпозиция. Я могу написать, это у меня первая разработка интерфейса. Вот. Для этой задачи я должна указать оценку по срокам. Значит, для этой задачи я должна указать, кто из моей команды будет эту работу делать. Сохранила. Значит, пошла дальше. Добавила еще один. То же самое, количество часов и кто у меня работает из моей команды. Точно так же здесь я могу указывать приоритеты для этих работ, для того, чтобы разработчики понимали, как бы, что в первую очередь выполнять. Значит, если я делаю здесь refresh, то вы увидите, что у меня задачки добавились, и TFS умеет как бы суммарные значения считать. Значит, когда я это все... как project manager, как я это все увижу. Значит, я захожу на project server и вижу, что у меня пришел task update, да? Новая информация по работе. Значит, вот у меня это моя новая работа, я могу посмотреть по ней все детали, что вот у меня было 16 исходная моя оценка, 40 часов получилось, что это пришло из TFS, кто это все написал. Значит, соответственно, если я эту задачу принимаю, она у меня попадает в план проекта. Что как бы здесь для project manager полезно. То есть, поскольку, как вот Дмитрий говорил, у project manager всегда очень много проектов, вот, излишний уровень декомпозиции им всегда вредит. Да? Слишком много деталей не дают им увидеть полную картину. Значит, здесь я по-прежнему увижу всего-навсего верхнюю суммарную задачу. Все, что у меня детализировано в TFS, останется в TFS. Это дело разработчиков. Да? Я знаю, что у меня есть руководитель группы разработки, он отвечает за блок работы. Значит, его оценки я принимаю. То есть вот у меня 40 часов здесь появилось. Да? Вот. Но при этом, как бы, кто там дальше какие детали реализации выполняет, меня как project manager не интересует. Да? Я контролирую сроки в дальнейшем. Когда я буду отчитываться в TFS, сейчас я, наверное, это успею показать, эти данные придут точно так же сюда, через Project Server, но в любом случае я всегда буду находиться на том уровне детализации, который позволяет мне управлять проектом. Тем более, что далеко не каждый Project Manager в IT является там замечательным разработчиком и специалистом с тем, чтобы понимать, а что эти задачи значат. Наверное, поскольку времени у нас осталось совсем-совсем мало, я, с вашего позволения, показывать вторую часть не буду. Если нужно, я покажу на перерыве. Значит, мы просто закончим. Значит, что еще важно? Важно, что вот, процесс разработки программного обеспечения, вот, Application Lifecycle Management, является частью более широкого процесса управления портфелем приложений, Application Portfolio Management. Это функциональность, которая есть в портфолио сервера 2007, которая позволяет импортировать или сформировать реестр IT-систем или IT-сервисов, сделать мэппинг IT-систем на проекты, соответственно, позволяет вам, с одной стороны, считать TCO и понимать, на какие системы вы тратите свои бюджеты, с другой стороны, функциональность Application Portfolio Management позволяет оценивать целесообразность вложения средств в то или иное приложение с точки зрения его ценности для бизнеса и с точки зрения того, насколько у вас велико дублирование в портфеле. То есть не секрет, что в крупных организациях исторически накапливается очень много систем, которые друг друга сильно повторяют по функциональности. Если у вас в компании прошли слияние и поглощение, 100% у вас есть системы, которые практически полностью друг друга пересекают. Вам нужно понимать, от чего вам избавляться, что оставлять и, соответственно, в какие системы вкладывать деньги. Это то, что может делать Application Portfolio Management и то, что может делать EPM в конфигурации Project Server 2010 плюс Portfolio Server 2007. У них есть тоже Gateway, как это и было в 7-й версии. И вот эта функциональность Application Portfolio Management поддерживается. С точки зрения сценариев использования, на самом деле все зависит от уровня зрелости компании. Значит, начинать нужно с простого. А если вы хотите сразу объять необъятное, как бы провал проекта обеспечен. То есть вообще проекты в области IT имеют очень печальную статистику успешности. Проекты в области внедрения систем управления проектами, наверное, еще хуже с этой точки зрения, потому что все очень сильно зависит от бизнеса. То есть нужна и поддержка руководства, нужны достаточно зрелые процессы и нужен грамотный пошаговый подход. То есть с точки зрения даже контроля сроков элементарно. Вы можете остановиться на управлении вехами, вы можете детально планировать всю работу по проектам, всю текущую работу, контроль поручений в проекте. Это тоже на самом деле работает. Вы можете с точки зрения управления ресурсами просто распределять людей между работами. Вы можете по тайм-счетам считать им зарплату. Это тоже работает. Все зависит от того, насколько способна организация этот процесс поддержать. С точки зрения технических вопросов, мы их оставим сейчас за кадром. Мы хотели вам рассказать про архитектурные изменения, про то, каким образом вообще Project поддерживает крупные конфигурации, да, и там развеять миф о том, что Project — это приложение только для работы команды из 5 человек, и рассказать вам о том, каким образом мигрировать с 2007 версии на 2010. Вот. Но поскольку времени осталось мало, если эти вопросы интересуют, мы будем рады вам на перерыве ответить. Сейчас задавайте вопросы.
Да, автору самых лучших вопросов достанутся такие замечательные мышки с гарантией в 1,5 миллиона работ в проекте.
Кликов на работы.
Кликов на работы.
Да, и, пожалуйста, не забудьте сдать анкеты. Еще важный момент. Да, напоминаю вам, что если вам понравилась наша демонстрация новый Project Server 2010, у нас сейчас будет лабораторная работа. Вы сможете сами все, что я не докликала, докликать, посмотреть и загрузить.
Вопросы? Вопрос такой, я просто повторю ваш вопрос, потому что нас же пишут на трансляцию. Возможно ли интеграция между Project 1 и несколькими TFS-ами? Я правильно понимаю вопрос? С солюшенами.
Я честно не поняла вопрос. Что значит с солюшенами? С серверами?
А сервер один, но команды делятся на разные, и на каждую команду свой solution. То есть, например, клиентская часть — это один solution.
Да, да. Понятно. То есть, возможно ли разделение между Project 1 и несколькими solution-группами и solution-ами в рамках TFS? Да, возможно. И как на уровне декомпозиции, так на уровне группы ресурсов.
Да.
Да, вопрос первый. Входит ли, есть ли некий бандл, который объединяет в себе все продукты, которые мы здесь показали? Нет, такого бандла нет. То есть каждый из этих продуктов является самостоятельным продуктом. Второй вопрос. Насколько есть ли динамическое отображение течения проекта на сервере?
На портал-сервере.
Конечно, есть, но все зависит от того, с какой скоростью поступают данные, характеризующие проект. Вот быстрее,
поскольку
чем
у вас
эти
все данные,
данные
хранятся в базе, то, безусловно, вы можете динамически их отображать. Да, да. Да.
Угу. Да. Дата релиза коннектора между TFS и Project.
Первый квартал 2010-го, 11-го февраля ориентировочно. Нет, это с Visual Studio вместе выходит. Это не коннектор, это встроенная интеграция. Коннектор. Так же, как у нас есть встроенная интеграция с Exchange сервером, и у нас есть встроенная интеграция с Axapt. Да? Это не коннекторы. Коннекторы были в 7-й версии. Это V2 для TFS.
Какой шанс быть Project Server и TFS в облаках?
Все мы там будем. И там тоже. У нас нету даты, которую мы могли бы объявить, мы так скажем.
Мы не можем комментировать слухи. Официальной даты пока нет.
Хороший вопрос, согласна.
Вопрос следующий. Как Project поддерживает взаимодействие команд внутри проекта? Дело в том, что Microsoft Project и Microsoft EPM поддерживают такое понятие, помимо проектов, поддерживает понятие программы и группы проектов. И в этом случае, соответственно, в ходе декомпозиции работ просто формируется соответствующая структура. Поэтому поддерживает.
Project Server – это рамочный продукт, и его как раз специфика в том, что он вот по умолчанию никакой специальной методологии не реализует, что открывает возможности вам настроить его под себя.
Да.
У нас есть, ну у нас на самом деле очень много подразделений, которые используют Project Server. Самый активный пользователь Project Server – это наши собственные разработчики, вот, в том числе продуктовая группа по Project. Вот они сейчас делают, начинают готовить новый релиз P15, они используют для этого Project Server 2010. Соответственно, в прошлой версии было то же самое, а дальше, как только вышла бета первая, они свою разработку сразу на бету перенесли. И мы все в этом участвовали. Наш HR-департамент использует Project Portfolio Server.